Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил. Я приветствую вас на Sellerboard Show. Sellerboard Show – это, собственно говоря, шоу, которое выходит регулярно, куда мы приглашаем интересных гостей и разговариваем с ними про Amazon и все, что с этим связано. Бессменным спонсором Sellerboard Show является сервис Sellerboard. Это сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. Под этим видео вы найдете ссылочку, перейдете по которой – если перейдете по которой, значит, вы получите, собственно говоря, один месяц абсолютно бесплатного использования Sellerboard, никаких кредитных карт, никаких обязательств. Нравится, покупаете, не нравится, не покупаете. Если вы уже являетесь нашим клиентом, то надеемся, что вам все нравится. А мы, друзья, давайте приветствуем нашего следующего гостя. Сережа, привет.
Привет.
Расскажи, Сережа, в двух словах нашим зрителям и слушателям о себе, если можно. Сколько тебе лет, где ты сейчас находишься, откуда ты и вообще как пришел в Amazon и почему?
Мне 38 лет, я живу в Москве. История у меня не самая, наверное, стандартная. Я из большого бизнеса, я уже порядка 15 лет руковожу и управляю различными блоками, подразделениями в крупных компаниях. На сегодняшний момент я работаю в компании, которая является крупнейшим дистрибьютором и руковожу блоком собственных торговых марок в этой компании с оборотом порядка 420 миллиардов за прошлый год. Это крупный бизнес бытовой техники, электроники, офисных товаров и, собственно, наверное, все, что связано с корпоративным бизнесом и госконтрактами. Вот. Каким образом я оказался в теме Amazon? История достаточно интересная. Я 12 лет занимаюсь Китаем. И в какой-то момент, наверное, та экспертиза и те компетенции, которые у меня были, я создал порядка, наверное, 5 брендов за это время в разных компаниях и с разной степенью успеха. Производил и продавал, наверное, от планшетов и мобильных телефонов до аксессуарики, бытовой техники, ну, на федеральном уровне, скажем так. Вот. И в какой-то момент сама идея была подкинута людьми из такого достаточно близкого окружения. И я понял для себя, что эта история для меня, потому что я, в общем-то, понимаю все от начала и до конца, и по большому счету не хватает двух винтиков в этой цепочке. И я, в общем-то, этим воспользовался, стартовал в 2016 году, стартовал на волне спиннеров. Вот. И как-то все понеслось, закрутилось, завертелось, и это направление для меня стало, если не приоритетным, то одним из параллельно сосуществующих на сегодняшний момент в тех проектах, в которых я участвую, чем я занимаюсь, и достаточно успешно это все дело развивается, и самое главное, что, наверное, на стыке каких-то компетенций возникают новые идеи, новые мысли, и оно постоянно как-то трансформируется и открывает новые возможности. Так что так.
Правильно ли я понял, что ты до сих пор совмещаешь, у тебя есть какая-то команда небольшая, которая занимается Амазоном, а может быть большая, ты нам сейчас расскажешь. И ты продолжаешь работать в корпоративной сфере в роли какого-то руководителя?
Да, все верно. У меня команда, если мы говорим про Amazon, на сегодняшний момент это 7 человек. Вот. Все отстроено и отлажено. Что касается успехов или результатов, то пик в моем случае был все-таки, наверное, в 2019 году. Потом я несколько больше погрузился как раз в корпоративный бизнес по ряду причин и вижу в этом определенный потенциал тоже. И немножко получил просадку. Но сейчас я ситуацию исправляю, выхожу на исходные позиции. Более или менее ситуация контролируемая, все складывается неплохо. Что касается корпоративного бизнеса, здесь, наверное, есть парочка главных моментов, на чем стоит обратить внимание, наверное, почему я это делаю, почему я не ухожу, как многие, полностью в бизнес Amazon. Немножко сказал об этом ранее. Во многих случаях дополнительные преимущества или какие-то новые возможности открываются на стыке каких-то компетенций. Да? То есть работа, ну, топ-менеджером в крупной компании, наверное, одной из самых крупных вообще компаний в России, она дает очень хороший нетворкинг, дает какое-то погружение и контакты из разных сфер. Очень много с Digital IT общаемся, в компании там, формата руководства Сбера, Яндекса, Озона и прочих. Соответственно, мы в каких-то таких общениях открываем для себя новые какие-то мысли или идеи, и я продолжаю это совмещать, как бы впитывая оттуда какие-то знания, здесь их реализую. Либо наоборот, очень много дает мне Amazon, я в корпоративную среду и, соответственно, и культуру вот эту, как бы вношу те знания, те тренды, которых Там, к сожалению, из-за какой-то зашоренности, да, вот этой корпоративной, явно не хватает. Это дает дополнительные тоже какие-то возможности и для собственного развития, продвижения.
Просто очень часто слышишь, что ты не единственный, кто там из корпорации пришел в, ну, наверное, малый, средний бизнес, да, можно так сказать. Вот. И люди говорят о том, что в малом, среднем бизнесе все намного быстрее, быстро принимаются решения, у тебя все на кончиках пальцев, там 7 человек это не 700, и не 7 тысяч, и не 70. Поэтому все там, ну, в общем, в этом смысле очень динамично, не говоря уже о том, что если ты руководитель, и ты чувствуешь, что там все зависит от тебя, и, в общем, происходит так, как тебе хочется, и вот это вот всевластие в малом бизнесе очень подкупает, и люди, попробовав это, говорят, что я не могу вернуться уже и заниматься этими корпоративными играми, это болтовня, разговоры и так далее. Поэтому нет ли у тебя такого ощущения, и не хочется ли порой, я понимаю эффект синергии, о котором ты говоришь, да, но кроме эффекта синергии, нет ли у тебя вот таких вот мыслей, о которых я сейчас говорю, и в какой-то момент хочется сказать, блин, ребята, ну, потому что, ну, в корпорации это особенное состояние, особенная культура и много политики, наверное, да, там надо сказать, что ты сказал, как ты сказал, как ты это преподнес. Там, в малом бизнесе важно, что ты делаешь, да, какие слова ты это облек и как ты это презентовал, там, плюс-минус. Ну, вот об этом немножко, потому что это интересно послушать. Может быть, кто-то хочет бросить малый бизнес Amazon и, наоборот, устроиться в корпорацию, думает, боже мой, устроюсь, вырасту, стану большим начальником в корпорации, не будет больше этих листингов, этой конкуренции, боже мой, я устал. Ну, вот как-то так.
Ну вот, на самом деле, все очень верно. Это история про людей, наверное, двух формаций. Да? Одни люди, которые никогда не работали на кого-то, работают на себя в любом формате, чувствуют свободу и за нее держатся, потому что ее уже ни на что не променяешь. А с другой стороны, наоборот, те люди, которые в корпорациях превращаются в какие-то такие юниты, там, да, или строчки, вот в этих, как раз мы говорим, ведомостях там, на 15 тысяч человек, вот, и, возможно, никогда дальше этой строчки не пройдут. Тут уже, как говорится, выживает сильнейший. Это очень правильно замечено. На самом деле, я, если говорить про стратегию или про свое будущее, как я его вижу, я могу сказать, что корпоративная среда и корпоративная культура для меня – это временное состояние. Естественно, я, наверное, вижу перспективы и будущее в том, чтобы окончательно и полностью уйти в эти проекты и все, что с ними связано. Ну, я бы даже больше обобщил не только Amazon, но еще и e-commerce в целом, потому что эти компетенции, они сейчас востребованы, сейчас тренд, переходящий в хайп, наверное, благодаря открытию площадок в России, в первую очередь, да, происходит. Потому что Amazon, наоборот, в какой-то степени уже выжег одной волной, второй волной, они там каждые года два, наверное, происходят, да, желание отбивает у многих, потому что они просто не выдерживают этой конкуренции. Я думаю, что в большинстве случаев им просто не хватает немного компетенций каких-то. Вот, кто-то успевает, как бы, зацепиться за счет нетворкинга, получить недостающие знания и удержаться, так скажем, на этой волне. Кому-то этого не хватает. Я бы здесь скорее пожелал вот этой второй половине не сдаваться и просто больше знаний пытаться впитывать и источников находить правильных информации. Но я думаю, что глобально, конечно, скажем, из малого бизнеса уходить в корпорации смысла нет, и это будет, наверное, путь в никуда, потому что в них нужно, наверное, начинать свою карьеру, и дальше либо в них идти до самого верха или уходить. Ну, вот как бы тема, о которой мы сегодня говорим, это как раз e-commerce и Amazon, это, наверное, все-таки самое правильное направление, и оно достаточно доступное. За что люблю 21 век, за что люблю вот эти вот последние события, которые происходят вокруг с точки зрения цифровизации, развития технологий, да, это, наверное, как раз то, что вновь ощущаем, что есть какая-то возможность, про которую говорили в 90-е, да, когда особо ничего не нужно, и можно быстро как-то взлететь или чего-то добиться. И даже денег больших, по большому счету, не нужно. Потому что на Амазоне, так ради эксперимента, я тоже начинал, там, ну, порядка 15-20 тысяч долларов потратил, и как-то все пошло и поехало. Вот как-то так.
В сейчас слушает и думает, да, денег больших не нужно, 15-20 тысяч долларов буквально, ну буквально копейки, ребят, я взял там на полке что-то лежало и инвестнул. Вот, а не для всех 15-20 тысяч долларов, сейчас думают, это корпоративная крыса, ты посмотри, для него, понимаешь, 15-20 небольшие деньги. Но если серьезно, то 15-20 не 150-200, попробуй открой точку где-нибудь, да, или хотя бы там сеть ларьков. И то есть, смотря с чем сравниваю, наверное, для бизнеса это действительно немного. Смотри, давай поговорим про конкуренцию, да, на площадке. Вот ты говоришь, там сейчас там восстанавливаем позиции, все под контролем. Там, вот я когда слышу все под контролем про Amazon, мне всегда возникают вопросы: ну, прям все под контролем. Потому что прямо все, наверное, не может быть под контролем. Наверное, что-то под контролем. Вот так правильно формулировать. Давай поговорим о конкуренции, потому что она бывает добросовестная, недобросовестная, демпингуют. Как вообще выживать? Потому что ты выбираешь товар, привозишь, запускаешь, и потом фигак, чтобы не сказать херак. И, значит... И, понимаешь, кто-то не понимает, начинает понижать цены, сам не зарабатывает, тебе не дает зарабатывать, еще какие-то моменты. В общем, давай поговорим об этом, потому что один товар тебе так порезали, там, второй товар, ты думаешь, ну, блин, и каждый раз надо заново начинать. Что с этим делать вообще? Что ты об этом думаешь?
Ну, во-первых, поэтому у меня, наверное, сейчас 60 товаров. Вот. Во-вторых, если мы говорим о конкуренции, я за белые, за честные и открытые методы. Благо, скажем так, каких-то знаний, может быть, опыта и, самое главное, шишек, которых, в принципе, было предостаточно даже вот в открытых источниках до того, как я начинал, было достаточно, чтобы понять, что это все, это не игра в долгую, и это история, которая в любой момент закончится, и хочется, в конце концов, спать спокойно, да, особенно когда и без того нагрузка большая, и стрессов в нашей жизни сегодня хватает более чем предостаточно. Поэтому выстраивалось все постепенно, пошагово и, наверное, скажем так, по учебнику. Развивался ассортимент, формировалась лояльная аудитория, которая, собственно, приносила на новых запусках какие-то отзывы, давала какой-то трафик и буст. Пока эффективнее работали, скажем так, купонные раздачи, мы их использовали, причем в какой-то момент, наверное, я их использовал несколько активнее, чем многие в наших сообществах, которые недоверительно к этому относились. Мы там какие-то складчины придумывали, мы создавали какие-то группы людей там закрытые, по которым там выкупали большими лотами, так скажем, да, вот эти вот объемы выкупов. Там, в принципе, же все пропорционально, стоимость была пропорциональна объему заказываемых выкупов. Экономическая целесообразность была именно как раз при больших объемах. Вот. Ну и в целом ситуация такая, что постоянно происходят какие-то там приостановки или задержки там в тех или иных товарных позициях. Зачастую, так как мы работаем достаточно честно, понимая, что это чаще какая-то ошибка или технический сбой, так оно обычно и получается. Оно через поддержку там в течение суток вопрос решается и товар разблокируется. Вот. Ну, в целом проблемы не вижу. Не играть в черные методы, а работать по-честному, потому что преимуществ, ну, однозначно больше. Я предполагаю, что сейчас большое количество...
Давай я поправлю тебя, потому что ты говоришь, не вижу проблем не работать черными методами. Или я неправильно
рассуждал? Да.
Наоборот, в общем...
Не работать. Не вижу проблем, да, не работать черными методами, потому что, да...
Да. Не вижу проблем в том, чтобы... Лучше сказать, не вижу проблем в том, чтобы работать в белую, да? То есть в белую долгосрочно... Да. На всякий случай, вдруг кто-то так же, как и я, не расслышал.
Все верно. Завернул, да, называется? Да.
Двойные, тройные отрицания. И вдруг нас слушают ребята из
Амазона. Не так поймут, и все побегут сейчас, да?
У которых не так хорошо с русским языком, и могут возникнуть недопонимания. Смотри, вот среди 60 товаров, как часто ты пополняешь линейку? То есть, наверное, какой-то процент умирает же постоянно, там, раз в год, раз в два, и нужно постоянно обновлять. Что-то растет, что-то держится, что-то умирает. Вот какой процент из этого, там, ну, я ожидаю услышать, например, там, 10% каждый год обновляется, или там 30%. Mm-hmm. Ну вот good enough так примерно.
Очень простая история. Я немножко приоткрою карты, и станет все сильно понятнее. Да, я занимаюсь мобильной аксессуарикой. Есть лайфсайкл у продуктов, условно говоря, там 3-5 лет на телефоны, ноутбуки, планшеты. Соответственно, это и продиктовывает, так скажем, скорость смены ассортиментной линейки. То есть, если я скажу, что 20% в год примерно обновляется, а точнее даже, скажем, ротируется, то есть одни уходят, другие приходят на смену. И, естественно, эти там 20%, которые в год появляются, являются новинками, и они являются двигателями и оборотообразующими товарными позициями. И здесь еще более, скажем так, критично и важно, так как жизненный цикл продукта укороченный, здесь важно грамотно и быстро стартовать. Чем быстрее стартанул, тем быстрее как бы срубил денег. Так и получается, собственно. Если ты где-то опаздываешь, ты теряешь позиции, и дальше уже до конца жизненного цикла этого продукта на фоне конкурентов начинаешь проигрывать, ну и, скажем так, вычеркиваешь из актива такую товарную позицию. Поэтому здесь важно все делать быстро и делать все, так скажем, синхронизировано с какими-то там анонсами, презентациями, да, и бывали разные истории, бывали какие-то там вбросы, например, когда информация с рынка одного рода, тебе китайцы что-то там обещают, говорят, производят, а потом люди все это дело привозят и попадают с тем, что там неправильные типа размеры, неправильные какие-то там элементы или нюансы по совместимости. То есть здесь тоже как бы бежать вперед паровоза немножко рискованно.
Делать по слухам можно очень выиграть, а можно очень проиграть. Вот, поэтому, наверное, стоит дождаться выхода модели, вот, или, по крайней мере, каких-то подтвержденных размеров.
Именно.
Если мы говорим, да, о каких-то аксессуарах, я примерно представляю, о чем может идти речь. Смотри, мы с тобой обсуждали вопрос, ведь надо как-то, продолжая вопрос конкуренции, да, надо сделать какой-то особенный бренд. Если ты просто возишь то же самое, наверное, просто по цене не всегда долгосрочно легко конкурировать. Просто выйти первым, просто с вкусной ценой. Может быть, есть что-то еще? Как, Сережа, создать особенный бренд?
Да, главное, наверное, на что бы я посоветовал обратить внимание, создавая бренд, изначально нужно заложить в него какую-то стратегию, то есть определить твою целевую аудиторию, определить ценовое позиционирование, определить, скажем так, направление возможных путей развития этого бренда и ассортимента продукции, который ты собираешься выпускать, да. Есть такие кейсы, когда создашь очень узко на слух воспринимаемый бренд, и ты хочешь уйти влево-вправо, сохраняя аудиторию, сохраняя там нейминг, условно говоря, этого бренда, а ты ограничиваешь себя тем, что ты создал в свое время бренд, название которого очень четкая отсылка идет к какому-то определенному товарному направлению или позиционированию. Да? То есть здесь нужно как-то мыслить шире, мыслить глобальней, и чем мощнее создашь себе, скажем так, основу, создашь себе плацдарм для дальнейшего развития этого бренда. Если сразу этого не сделать, то потом жалеть не будешь. Точнее, наоборот, то потом будешь жалеть, да? Поэтому делать это нужно сразу с самого начала. Делать это
У тебя с двойными, да, с отрицаниями. Я смотрю опять. Я такой, оп. Так, окей, продолжаем, извини.
Да, смысл понятен. Да. И, соответственно, здесь важно, когда уже приступаешь непосредственно к продукту его разработки, об этом много где говорится, но почему-то некоторые упорно не хотят это слышать, слушать и воспринимать как руководство к действию. Изучаем рынок и конкурентов. Всегда на рынке есть подсказки, грубо говоря, где есть спрос и нет обеспечивающего его предложения. Всегда есть какие-то хотелки, потребности или явные проблемы среди того конкурирующего продукта, который на рынке представлен, что можно быстро, скажем так, доработать или улучшить. Я за то, чтобы, естественно, не выходить на рынок с продуктом, как у всех. Обязательно необходимо делать какие-то улучшения, доработки и, как минимум, анализ, если не на уровне там, R&D глубоком, там, да, каком-то переработке, то хотя бы более правильной адаптации под твою целевую аудиторию и создание того ассортимента продукции, который с гораздо большей долей вероятности пойдет, и пойдет, в принципе, иногда, наверное, можно даже сказать, практически сам по себе. То есть у меня есть такие кейсы. Последние продукты особенно я запускаю, уже тот опыт, который накопился. О чем он говорит? О том, что органический набор отзывов, даже не со своей уже сформированной лояльной аудитории, а с внешнего рынка, ну, он явно положительный. Ну, то есть на товарах до первых 100 отзывов набирается рейтинг 4.6, 4.7, ну, условно говоря. То есть здесь чувствуется, что, наверное, какая-то чернуха со стороны китайцев, она поубавилась, потому что сейчас была чистка очень большая по отзывам, буквально недавно, насколько я вот как бы наблюдаю буквально изо дня в день, вычищались все отзывы, да, и я вот по этим нотификациям получаю как бы уведомления и вижу, что удаляются, вычищаются у меня в большинстве своем одна- и двухзвездочные отзывы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что кто-то в свое время баловался этими историями, а оказывается, все намного лучше, и глазами потребителя сейчас товар немножко иначе раскрывается, и ты понимаешь, что ты в правильном направлении копаешь, и как бы результаты, они оправдывают вот эти усилия, которые вкладываются на самом старте. То есть, когда продукт делается именно под потребителя и его хотелки.
Скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы, куда ты идешь дальше, и главное, сравни, пожалуйста, как было в 2016, 2019 и как в 2021 году. Да, вот как любит Юрий Дудь. Три года. Как ты чувствовал, как было вот, начинать? Потому что ты постоянно начинаешь и запускаешь новые продукты, да, пусть даже там то же направление, но так или иначе, возможно, это даже новый листинг, не знаю. 2016, 2019 и 2021 год. И твои ощущения, что меняется, может быть, становится жестче, может быть, становится мягче, может быть, вот эти три года.
Ну, очевидно, если мы сравниваем 2016 год, 2019 и 2021 условно, то тренд такой, что плотность на рынке нарастает, то есть количество продавцов, желающих продавать и представленных на площадке, растет несоизмеримо большими темпами, нежели оборот и емкость самого рынка. Ну, благо он в Америке достаточно развитый, и покрытие, и, скажем так, оборот там уже ну, так, на достаточно серьезном уровне. Вот, соответственно, конкурировать становится все сложнее. Вместе с этим сам Amazon закручивает гайки, о чем мы знаем и знали всегда, что они будут, скажем так, биться за репутацию площадки, за то, чтобы вернуть утраченное некогда доверие покупателя, да, вот в части отзывов, в части еще каких-то вопросов, связанных с тем, что может как бы подтолкнуть или подвести покупателя к неправильному выбору или к неправильной покупке. А, как мы знаем, американцы, они очень такие люди щепетильные, и у них все вокруг виноваты, поэтому Amazon, наверное, меньше всего хочется, чтобы весь этот негатив выливался на них, как на компанию, которая вводит в заблуждение силами продавцов вот этих third-party sellers, так называемых. Вот. Если говорить про меня, про мои планы развития, я вижу некие перспективы и уже бросаю определенные усилия в российский маркетплейс, естественно. Если мы говорим про Amazon, то я планирую выйти на другой уровень. Ну, то есть я наигрался вот в эти истории, в механику вот в эту всю. И здесь больше вопрос про уже серьезные, наверное, инвестиции, создание брендов в тяжелых категориях, где большие обороты, где как раз-таки игра исключительно по честным и по понятным правилам. И здесь уже необходимы просто наработанные компетенции и ресурсы для того, чтобы выживать и выигрывать. Вот. Ну и в целом мне нравится в какой-то степени, может быть, сейчас, особенно когда востребованность очень высокая, делиться какими-то знаниями и навыками. И здесь, наверное, именно больше, наверное, в корпоративной среде, я думаю, что одну-две компании, плюс-минус, я планирую, и как бы сейчас разговоры идут, сопровождать, как-то помогать, выводить и развивать. Потому что на российском рынке, в частности, да и не только там, на развивающихся, назовем это так, очень много упущено, и, может быть, все еще впереди, и здесь как раз очень ценны сейчас эти компетенции, навыки, знания, когда кто-то может условно там сопровождать, консультировать и выводить компанию с большими оборотами, огромными амбициями или перестраивать бизнес, скажем так, с офлайн на онлайн, да, там формат. И вот как бы здесь я вижу, что мои знания очень сильно могут пригодиться, и я как раз открыт в какой-то степени тоже, наверное, для
Окей. Друзья, мы оставим контакты Сергея. Может быть, еще кто-то заинтересуется и захочет задать какие-то вопросы Сергею лично. Сереж, ты не против будешь, если люди будут обращаться к тебе и писать?
Да, я на связи. Чем смогу, тем помогу, но, конечно, со временем все очень плохо. Ну, я поэтому не всегда сразу,
вдруг,
но я не
отталкиваю. Вдруг у вас внимание. самый интересный вопрос, или, возможно, какое-то предложение о сотрудничестве. Вот, так что будут контакты. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Значит, ставьте колокольчик, там лайки, дизлайки, если не понравилось. Обязательно пишите в комментариях, что не понравилось или что понравилось. Все не обсудите, если есть какие-то вопросы в целом про жизнь, к Сереже, к нам, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. Как выходит подкаст, мы высылаем ссылочку, вот, чтобы наши гости, значит, отслеживали комментарии. Так что будем рады ответить на все ваши вопросы. Больших всем продаж, и тебе, Сереж, спасибо большое за время, что нашел в своем, я так понимаю, достаточно плотном графике. Пока-пока.
Спасибо, что пригласили. Пока.